Добрый вечер. У меня на столе Бхагавад-гита. Возможно, мы прочитаем какой-то стих. Но мы только что немного помедитировали. Это авторитетный процесс медитации называется киртана. Вначале был баджана. Это медитативное пение. Никто не повторялся, слушали, просто был настрой. Сейчас немножко попели киртана, когда все немножко поучаствовали также. Воспевание святых имен, игр Бога, качеств Бога, формы Бога, это называется прославление, потому что все в нем совершенно. Когда человек говорит что-то о Боге, это означает, что он прославляет его. Когда он критикует Бога, он не говорит о Боге. Это другое же понятие, другой процесс совсем. То есть понятие Бог, оно четко не определено научно в мире, в современном мире. Но в Ведах, в древних книгах оно определено очень научно и точно. Бог Бхагаван, обладатель всего, источник и обладатель всего, управляющий всеми энергиями. Все энергии, все живые существа, это тоже его энергии, находится под его контролем. Время — это его аспект, проявленный в этом мире. Карма — это деятельность, предназначенная для его удовлетворения. То есть в центре всего находится абсолютная истина — Бог. Или всепривлекающий, его главный определяющий аспект, его изначальное как бы положение Бога, все привлекающие Кришна. Древние книги утверждают, и Бхагавад-гита, она исходит от Кришны. Либо говорится Шри Бхагавану Вача, Верховный Господь сказал, либо употребляются непосредственно имена, такие как Джанардана, Кришна, Кешава, Вишну. Много имен. Изначально означает все привлекающие. Итак, ведические книги — это глубокая философия. Глубокая. Что значит глубокая философия, мы говорим? Мы знаем, что есть философии, много разных философий, но что такое глубокая? Глубокая философия постигается только через глубокое мышление. Есть философия поверхностная. Она основана на логике, на законах ньяи. Логические связи. То есть из одного вытекает нечто другое. Есть причина, следствие, мы их вот исследуем. Как материальный мир? Он весь состоит из причинно-следственных связей. Если мы начнем это изучать, диагностировать какую-то карму, то будем расширять, то есть свое знание расширять только по горизонтали. Причинно-следственная связь имеет горизонтальное направление. И чтобы выйти из-под влияния вот этих логических связей, заглянуть за пределы логики, глубже, нужна медитация. Не нужны какие-то рассуждения вширь. Как, допустим, знать какие-то новые термины, новые языки, новые понятия слов, явлений, запас слов и так далее. Нет. Нужно понять всего лишь одно слово или два слова. Достаточно понять, чтобы стать ученым человеком. Итак, если мы знаем всего лишь одно слово, это зависит от емкости слова, насколько мы сможем быть учеными, зная только одно понятие. И Бог — это самое емкое понятие. Поэтому предметом любой философии, глубокой философии, является абсолютная истина или Бог. Самое глубокое понятие — это Бхагаван на санскрите. В русском — Бог. Итак, он обладает всеми энергиями, без исключения. Нет такого места, где бы не присутствовал он прямо или косвенно. Итак, мы видим, что энергии безграничные, очень могущественные. Это природа, окружающая нас, эти энергии. Уму непостижимо, что это за творение. Никому не под силу осознать его, понять его сложность, разнообразие, великолепие, разум этой природы. Так каков же этот Бхагаван? Кто же он? Это очень глубокое понятие. И этот принцип Бога, он пронизывает все. Это Вишну называется. Вишну, он везде присутствует. Даже если я его не вижу, он присутствует. И поскольку он глубже моего восприятия. Он одновременно присутствует и не присутствует. То есть, мое восприятие он может не присутствовать, но если я поразмышляю, я могу ощутить, нет, присутствует, видите, косвенно, полагаясь на разум. То есть, просто глаза не видят. Но вместе с разумом я могу увидеть. И присутствует, и не присутствует. Для неразумных не присутствует. Для разумных присутствует. То есть, для кого-то Бог как реальность присутствует в его жизни всегда и каждую секунду. Для кого-то это понятие абстрактное, необъяснимое, неустановленное, ненаучное. То есть, в мире относительно истины Бог не постигается. Постигается в мире абсолютной истины, абсолютных законов. Эти абсолютные законы выражаются в Бхагавадгите, в этой книге, и, в принципе, в любом писании мира они также выражаются. Абсолютные законы, абсолютная наука – это духовная наука, где высочайший закон – любовь. Ну, не та несколько любовь, о которой мы говорим, в материальном мире. А любовь основана на ненасилии, на отсутствии чувства собственности. Здесь мы не встретим такой любви, в которой бы отсутствовало чувство собственности. Если мы что-то любим или кого-то любим, вслед за этим возникает сильнейшее, непреодолимое желание обладать этим объектом. Если не могу обладать этим объектом, я просто могу даже умереть. Такая сила, желание обладать. То есть любовь, она связана с чувством собственности очень могущественной. Люди любят две вещи, говорит в Ведах, испокон века. Это золото и женщина. Все. Очень сильная страсть к этому, такая вот любовь, это к деньгам, к золоту, к ценностям материальным, и противоположный пол очень сильно привлекает. Вот эта любовь связана с обогащением, с присвоением, с чувством собственности. Есть любовь божественная, о которой говорится, трансцендентная любовь, она лишена всякого чувства собственности, поэтому духовная практика, духовное знание и медитация – они предназначены для того, чтобы очиститься от эгоистического чувства собственности. И тогда мы увидим, что на самом деле мы умеем любить. Мы знаем, что это такое. Это не секрет ни для кого. Это открытый секрет называется. Если даже о нем сказать, то люди эгоистичные ничего не поймут в этом, даже услышав. Открытый секрет называется. То есть можно о нем говорить, но это все равно остается секретом для некоторых людей. И те люди, которые смогут встать на этот путь, заинтересоваться трансцендентным уровнем, они смогут осознать глубину этого знания до конца. До конца. До конца означает, что они изменят свою природу полностью. С материальной на духовную. Прямо в процессе этой же жизни, этого существования. То есть они будут действовать как дух, мыслить как дух, говорить как дух. Это очень могущественная практика. То есть трансформация сознание. И медитация связана именно с этим, чем глубже наша способность мыслить, тем глубже осознание, это развитие сознания. Все, что мы видим вокруг, это продукт какого-то сознания, деятельности, понимания людей. Что люди понимают, что нужно вот быстро двигаться, все успевать делать. Поэтому мы видим вот такой ход цивилизации, что нужно ускорять какие-то машины, механические средства, чтобы быстро передвигаться куда-то. Вот в этом направлении работает цивилизация. Чтобы быстро передвигаться, быстрее, чем это естественно предназначено для человека, нужны источники энергии. Нефть, газ, уголь, дрова, атомная энергия. То есть как много энергии требуется, чтобы исполнять наши желания. Вот в этом направлении работает цивилизация. И при этом человек, он сам по себе остается прежним, каким он и был и многие-многие-многие тысячи лет назад. То есть его потребность, его природа остается та же самая. Но в этих условиях искусственного развития человек утрачивает способности общения с природой и общения с Богом. Он общается больше с собственным творением, с машинами, с производствами. Он сам придумывает нечто и живет в этих условиях, искусственных условиях. И человеку нужно просто понять его природу изначально. То есть каждая форма жизни в этом мире, во Вселенной, имеет свое предназначение. И человек должен также осознать свое предназначение. Животные, им не нужно, ненужные знания. Они исполняют свое предназначение инстинктивно, подневольно. Подневольно. На них давит их природа ума и чувств. Требует. Поэтому животное будет делать то, что от него требует природа. Нет выбора. Поэтому у животных нет противоречий в уме. Нет трудностей умственных. Но сейчас возьмите любого человека, вы увидите, что у каждого проблема в уме. Горе от ума. Человек впадает в двойственность. Потому что он не знает, так делать или так делать. Чувства говорят одно. Ум говорит другое. Разум говорит третье. Священное Писание утверждает четвертое. Один человек говорит одно, другой человек говорит другое. Я не знаю, что же делать мне. Типичная ситуация. Возьмите любого человека. Такая ситуация. И вот в Бхагавад-гите таким же образом ситуация складывается. Сюжет подобный. Арджуна воин, и он не знает. Вот он сбит с толку. Он не знает, что же ему делать. Сражаться или не сражаться. Вот, вот типичная, видите, сюжет материального мира. Каждый из нас в таком положении. Казалось бы, все ясно. Вот война, а ты воин. Все ясно. Вот нет, не ясно. В любой ситуации можно быть сбитым с толку. И сюжет составлен так, что Арджуна ищет ответы на эти вопросы. Что же мне делать? Как же мне поступать? Братоубийственная война? О, нет, я бы не хотел этого, он подумал. Может быть, как-то избежать войны? Не получится. Все в очень воинственном духе. И та, и другая сторона готовы убивать друг друга. Что же делать? Я не хочу принимать участие в братоубийственной войне. Там много очень хороших людей. Причем они старше меня, они основатели традиций, они поддерживающие принцип наш. Это учителя, это гуру, родственники, старшие родственники, деды, династии, главы династий. И это самый лучший цвет общества всей планеты, всей цивилизации. Арджуна говорит, нет, не надо участвовать в сражении. Кришна, что-то я не хочу сражаться. Я не испытываю энтузиазма, я испытываю страх о будущем. После таких разрушений я боюсь будущего. Ведь для разве люди не градируют, если мы потеряем самый разумный класс людей, управляющих? Ну, согласитесь, если у нас не будет разумного управляющего класса людей, люди точно деградируют. И Арджуна говорил то же самое. Деградация наступит. Как наступит деградация? Люди будут эксплуатировать слабый пол. Если не будет правильного руководства, не будет разума, первое, что люди начнут делать, эксплуатировать слабый пол. И тогда что? Прелюбодеяние увеличится в обществе. А результат этого будет плохое потомство. А плохое потомство – это уже необратимая деградация. Это потомство, которое вы не можете научить никакой абсолютной истине. Им до этого никакого дела нет. Они ходят, жуют жевательные резинки, пьют пиво. Им никакого нет дела до Бога, до какой-то абсолютной истины вообще. И Арджуна говорит, я не хочу сражаться, если будет такой результат. Но также Арджуна видит, что две армии уже готовы пускать оружие. У них нет сомнений. То есть накопился гнев, накопилось столько отрицательной энергии, агрессии в обществе, что должно выразиться в каком-то колоссальном разрушении, где люди собираются и начнут убивать друг друга любым оружием, атомным, каким угодно. Там тоже применялось ядерное оружие на Курукшетре. Много людей погибло. Несколько сотен миллионов людей погибло. Это была самая-самая крупная разрушительная война за последние 5000 лет, говорится, в истории Махабхараты. Даже сейчас таких войн не проводится, нет такой силы. Какой в прошлом люди владели такими знаниями. Сейчас только наука и техника, бомбы какие-то. Человек сильнее. Человек сильнее, если он умеет управлять своей психофизической энергией, он может сильнее достигать каких-то разрушительных вещей. И так Арджуна понимал, что это добром не кончится. Такой воинственный дух люди будут убивать. Поэтому он спрашивает Кришну, что же мне делать, поскольку идет война, я не знаю, что мне делать. Я не могу уклониться от долга, с одной стороны, но и такой ценный долг соблюдать тоже не могу. Может мне бросить оружие, он уже бросил лук и стрелы. Может мне уйти в лес, медитировать, принять отречение. Но Кришна говорит, это ничего не изменит. Видишь, они все равно сейчас уничтожат друг друга. Он ему показал вселенскую форму будущего и показал, они уже все убиты, Арджуна. Осталось несколько дней их жизни. Вся ситуация так складывается, что сейчас они должны уничтожать друг друга. Останутся только пятеро вас и немного еще других людей. Все остальные, посмотри, он даже показал, Арджуна даже это увидел божественным зрением. Увидел в будущем, вот как это все произойдет. Все воины уничтожены. Тогда какой же смысл в этом? Если это вот так случится, И Кришна указывает, что иногда такое необходимо, когда энергия, негативная энергия в сознании людей, она накапливается и не находит выхода позитивного. Тогда разрушение и обновление общества происходит. Устанавливаются чистые изначально духовные, религиозные традиции. Мы видим, что никто это не планирует. Не думайте, что нужно планировать войны. Нет. Но они обязательно будут. Никто не планирует пожар в лесу. Но леса горят регулярно. Это природа материального мира. Войны неизбежны на самом деле. Поскольку есть нечистое сознание, они неизбежны. Мы не можем быть в иллюзии, идеализировать, что каждый человек он может быть чистым в материальном мире. Нет, большинство людей нечистые в этом мире. Больные, страдающие люди, имеется в виду. Являются источником беспокойства для других. Большинство людей такие. Они не знают, что такое гармония, что такое счастье, что такое настоящая любовь. Просто хотят противоположный пол и деньги, противоположный пол и деньги. И поэтому иногда по законам природы возникают такие столкновения национальных проблем, политических проблем, экономических проблем, как следствие этого разрушения формации, разрушения нации, может быть. Знаете, в России это не секрет. Многие сейчас разумные, интеллигентные люди заявляют, и не только сейчас, еще и раньше, что как нация мы потерпели крах, на самом деле. Мы утратили многое безвозвратно. Немножко анализируя чуть-чуть прошлое, некоторые интеллигентные, разумные люди вот так могут утверждать. Как этот Сергей Капица, известный ученый, который, очевидно, невероятный, он так и говорит, что культуру теперь придется насаждать силой. Люди не принимают, не склонны к культуре. Ее придется, если мы хотим говорить, что-то улучшить, нам придется как-то это делать таким образом. Придется насаждать эту культуру хорошую. Что-то хорошее приходится силой внедрять. Вы представляете, какая сейчас ситуация? Люди не хотят принимать что-то более высокое, более чистое. То есть таковы вкусы. И вкус это и определяет сознание, если человек имеет вкус насилия, вкус жадности, вкус обмана в этой жизни. Такие вот ловкачи появляются, знаете, которые вот могут быть успешными за счет других каким-то образом. Такой вкус есть. Выиграй свое счастье, выиграй свою судьбу. Жизнь как азартная игра. Ну вот один человек рассказывает историю. Было соревнование, забег на 100 метров в одном месте. Но необычный забег. В этом забеге принимали участие инвалиды. Нездоровые дети. Это были с симптомом, синдромами Дауна. Также и калеки некоторые люди. Но как-то не могли двигаться при помощи, может быть, колясок или как-то еще, кто как. Вот такой забег устроили на стадионе. Потому что они тоже хотят участвовать в каких-то соревнованиях, они тоже хотят играть, жить полноценно. И для них, для таких людей тоже надо устраивать спортивные игры и все остальное. И около 10 детей, они побежали на 100-метровку. Кто как мог. Может быть, зрелище было странное, но люди хотели. Но один мальчик очень старался. Немножко так умственно отсталый. Он бежал, что и смочь, он споткнулся и упал сильно очень. Два раза аж перекрукнулся, так сильно упал об землю. И сел и стал плакать, что он не добежит, и ему больно, и вот попал в такую сложную ситуацию. Остальные дети, вот эти умственно отсталые, калеки, они оглянулись, увидели, что он сильно плачет, упал ребенок. Они все остановились без исключения. Все вернулись к нему. Одна девочка с синдромом Дауна подсела, погладила по голове, сказала, ну сейчас тебе лучше, уже не так больно. Он говорит, ну уже получше, ну вставай. Они подняли его, все 9 человек, в обнимку все пошли к финишу. Зал, вся эта, весь стадион встал на ноги и стал хлопать. Овации начались. И очень долго они это делали. Смотрите, даже умственно отсталые дети что-то понимают больше, чем современный человек. То есть куда направлен этот интеллект? Иногда хорошо, когда интеллекта нет просто. И надо бывает, что это даже лучше, что люди по простоте душевной могут просто понять добро, а где зло. Как если вы выйдете в таких одеждах на улицу и будете петь Харе Кришна, здесь люди подумают, а что это такое, индийское или что это такое, это не наше. А люди простые скажут: о, так это же хорошо, это же красиво. Это же доброта, это же чистота. Все, они не будут запутываться в этих вещах. Ну, представьте, вы звоните пожарную охрану, если у вас загорелся дом, и вы же не будете говорить: так сложно. Пожалуйста, пришлите мне пожарную охрану из Русской Православной Церкви. Я православный, я должен, так сказать, соблюдать традиции. У меня пожар, и только православные должны тушить мой дом. Нет, вы просите любого. Это простота, это просто простой разум. Несложный разум. Если вы пойдете в Индию, вы увидите там доброты очень много. Преобладающее качество в людях — доброта. Преобладающее. В других местах вы увидите преобладающее качество — раздражения. И это даже опасно на улицах в некоторых городах, я знаю. Опасно просто что-то спросить, как пройти туда или пройти сюда у молодежи. Это становится иногда просто опасным. Просто вопрос задать какой-то. Не получить вот это раздражение какого-то или агрессии даже. Вот такой опыт есть у людей. И, то есть человек, конечно же, должен жить в условиях доброты, добродетели. Но почему так трудно установить такие простые законы доброты? Помогай другому человеку. Будь добрым. Что тут сложного? Это называется разум неверно направленный. Если ты будешь добрым, говорит такой разум, ты не станешь богатым в этом мире. Если ты будешь слишком добрым, тебя будут обманывать. Слишком простым тебя все обманут. Человек сознательно выбирает, видите, гордость, хитрость, обман, сознательно это делает. Потому что ему нужно выжить в этом мире. И он оправдывает себя этим. Ради выживания это делает. У меня семья, понимаете, мне нужно деньги зарабатывать. Мне нужно делать какую-то карьеру тоже. Я не могу быть таким просто добреньким. А? Так они называют доброту сейчас. Добренький. Нет, это извращенный разум. А? Оскверненный разум. Для того, чтобы очиститься от такого сознания, необходимо познать строение, структуру Вселенной. Должно знать, что в этом принципе творения всегда присутствует Бог. Это высшая добродетель. На этом мир держится. Поэтому смысл деятельности не в том, чтобы обогатиться самому или стать великим, в отличие от других, а иметь связь с Богом, с высшей добродетелью. Возможно, мы будем иногда не очень успешными в материальном отношении, но мы должны всегда быть успешными в духовном отношении, то есть счастливыми. Независимо от успеха или поражения в этой жизни. Это временный фактор. Сегодня успех, завтра поражение. После поражения снова будет какой-то успех. И так всегда будет происходить. Человек не должен слишком зависеть от этих факторов. То есть наша обязанность, как людей, научиться быть всегда в стабильном, счастливом положении. Когда? Когда человек счастлив? Когда он исполняет свой долг чисто, до конца, всегда, при всех обстоятельствах. Знаете, есть герои, которые вот свой долг исполнят, даже умирают, и они чувствуют, что они счастливы. Потому что я исполнил свой долг до конца. Любой ценой. И об этом Кришна говорит Арджуне: Арджуна, пойми свой долг. Сейчас ты пытаешься оценить ситуацию, но попытайся понять себя сначала. Кто ты? Ты душа. Душа – это что означает на санскрите? Частичка Бога. И функционально это называется слуга Бога. Потому что любая часть тела служит полному целому. Слуга всего тела. Это часть служит целому. Частичка. Значит, твоя суть, твоя природа вечная в служении счастья находить. В самоотдаче, в самопожертвовании. Вот он твой высший долг, духовный долг. Арджуна, ты дух, душа. Ты должен знать, в чем сейчас твоя жертва состоит. Главное, что ты должен сделать как воин. Умереть воину за высший духовный принцип, это за счастье должен почитать. Вот в чем твое предназначение. Ты сейчас думаешь обо всем обществе, обо всем мире, о том, что будет потом. Но мир держится на обязанностях, на дхарме твоей, каждого человека. Если ты исполнишь свою дхарму, это и будет основой для цивилизации. Понимаете, что является основой для цивилизации? Не деньги, не экономическое процветание. Экономическое процветание делает людей жадными и враждебными, потому что они не могут поделить эту собственность в этом мире. Сложно очень в таком сознании еще и делить. Никто не смог поделить и распределить собственность справедливо пока еще. Ни коммунисты, ни капиталисты. Но основой этого мира является именно долг человеческий. На таких людях и держится мир. А на чем он еще держится, как не на людях, этот мир? А на чем он еще держится? На чем же его основа? На деятельности человеческой он держится. На качествах человеческих он держится. Мир такой, какие стали люди. Если мы говорим, мир становится хуже и труднее, значит, люди стали хуже. Меньше становится добродетель. А если добродетель увеличится, мы скажем, мир становится лучше. Это мы говорим об обществе людей, об их законах бытия, которые они принимают в свою жизнь. И вот дхарма означает, мы должны принять высшие законы бытия. Это предназначение человека. Не низшую природу должны выбирать в себе. У нас есть низшая природа, природа тела, потребности тела. Она не является высшей. Не нужно выбирать ее как смысл жизни. У нас еще есть много другой ценности, их нужно осознать и выбрать как смысл нашей деятельности. Вот занять то, что мы давно забыли в себе, высшие ценности занять нужно в деятельности, а не низшие потребности. Низшие потребности удовлетворятся автоматически, много не нужно на самом деле. Сколько нужно нам пищи каждый день? Не так много. Разве трудно это добыть? В основном человек работает про запас. Вот его психология. Про запас работает. Не на насущный, а про запас. Вот если, Прабхупада говорит, если вы мешок с рисом забыли в поле, птицы прилетят, увидя это, прилетят и поклюют немного, и улетят. Но если человек заметит этот мешок, он его весь заберет. Про запас. Это человеческая природа. И вот сейчас развивается это сознание. Работать про запас называется на санскрите атьяхара, чрезмерное накопление вещей, денег и переедания. Это сейчас самое главное препятствие в духовном развитии общества. Вот это жадность чрезмерного накопления. И человек боится в страхе, что если я не накоплю достаточно, он думает, я не выживу. Заметьте эту иллюзию, это иллюзия. Сколько бы человек ни имел, он считает, что это мало. Каждый находится в опасном положении. И простой, средний человек, и даже бедный человек, и богатый тоже, потому что он может потерять много. Ему нужно еще больше для этого денег. Его потери могут быть больше, чем у бедного человека. Он в большем страхе находится еще. У него еще больше беспокойств появляется и страха за свою собственность. Поэтому принцип накопления обостряет отношения между людьми. Каждый хочет больше, больше, больше. Откуда взять больше, скажите? У кого-то другого нужно же взять, верно? Даже на улице не валяется. Вот люди пытаются воровать друг у друга разными путями, с помощью бизнеса или при помощи, или без бизнеса. Это по-разному, по-разному. Уж кто как может, знаете. Но это вот искусство воровать, оно сейчас очень хорошо развито. Так я с одним преданным разговариваю, он занимается бизнесом давно уже, и очень успешно занимается бизнесом. О, лавкач вообще. Но он преданный, он на эти деньги он строит, много хороших вещей делает, его очень любят. Там поддерживает центры, он там, в общем, много полезного делает. И когда я его спрашиваю при встрече, он такой юморист, позитивный, веселый человек при этом, интересный. Уже в годах, но очень веселый человек. И все у него получается, знаете, какой-то такой живой, вот он разговаривает, так все делает, все у него успешно. Я его иногда спрашиваю, ну как у тебя дела, как работа? Он говорит, да, говорит, воруем помаленьку. Воруем. Говорит, бизнес-то воровство. Везде, говорит, просто мы воруем помаленьку. Но я, говорит, хотя бы одну Кришне что-то отдаю. Так, я поддерживаю какую-то, говорит, чистоту в себе. Говорит, моя, говорит, вот, это, говорит, милость Кришны, что вот я узнал о нем и могу теперь что-то делать полезное для всех через него. Потому что сам по себе я не мог ничего делать. А вот через Кришну я могу это делать. Бог присутствует везде, вот через него. Через этот принцип добродетели, говорит, я вот сейчас имею возможность жить как человек, по-человечески. А так, говорит, в мире бизнеса, говорит, там, ситуация, говорит, очень сложная между людьми. Жадность управляет. Это он не так говорит, и так весело это. Потому что это его природа заниматься такой деятельностью. Тоже дхарма, ведь. Но любую дхарму связать нужно с Богом. Дхарма – это одно из имен Бога, на самом деле. Обязанность, долг, природа, высшая цель – это все в понятие дхармы входит. Это одно из имен Вишну. Дхарма. Это он дхарма. Без дхармы нельзя жить. Другое имя Бога – ягья, жертва. Без жертвы вы не сможете жить в этом мире, быть счастливыми. Без Бога невозможно. Без стремления к освобождению мокша вы не сможете, потеряете смысл жизни. Без Бога нельзя жить, смотрите. И Веда описывает, что сколько у него качеств, сколько у него энергии, сколько у него ипостасий. И вы не можете прожить без всего этого, что называется Бог. То есть человек должен получить правильную информацию о Боге глубоко. Насколько же это могущественная личность, насколько это важная личность, это самая важная личность среди всех личностей. Для каждого из нас, без исключения. Для любого живого существа. Важнее Бога ничего не существует на самом деле. И так человек идет путем исполнения долга. И что же в результате такой деятельности? Если мы сосредоточимся на своем долге, перед Богом, перед обществом людей, перед миром, мы заметим, что наши качества начнут трансформироваться, меняться. То есть, прежде всего, изменится не мир, а человек. А вот когда люди изменятся, мы заметим, что мир изменился наконец. Ведь это реальность. Иллюзия заключается в том, что люди хотят переделать мир, но забывают переделать человека, улучшить при этом. Итак, мир, конечно же, смотрите, с точки зрения вот такого прогресса очень продвинут. Машины, компьютеры, но человек остается неразвитым. Сам по себе, духовно неразвитым. Вот оно ложное направление. Поэтому мир улучшит только, когда улучшится качество в людях. Отношения между людьми. Это и есть мир людей. Если мы посмотрим на мир животных, то там не требуется этого, ничего улучшать. Мы скажем, что там все совершенно. Они поедают друг друга и не нарушают законы природы, смотрите. У них не накапливается так много агрессии, чтобы вести организованные войны. Олени, знаете, наконец взбунтовались. В Австралии я слышал, в газете я читал. Они не поняли, что львы, они узурпируют власть незаконно. И они нападают иногда, и поедают вообще. Они не соблюдают принципы Ахимсы. Олени организовали революцию там. Антилопы всякие, бараны. Все сказали, да, нужно свергать такую монархию. Нам не нужен царь джунглей. Мы должны быть независимы. Вы слышали такие новости последние? Вот-вот, буквально сегодня я получил, нет? Вы еще их не слышали. Ну, потом после лекции откройте там интернет, и там все кругом только об этом и говорят. Революция в саваннах. Все, больше монархии не будет. Львов устраняют как вид жизни. Но люди делают это. И причем они думают, ничего смешного, очень серьезно. Монархия упразднена. Почему? Лев никогда не утратит своей природы. А вот человек может утратить свою природу царскую. Он может называться царем, но не действовать как царь. Так называемый царь называется. Может называть себя православным, но не действовать как религиозный человек. И так далее. Вот в чем. Лживость человеческая заключается, лицемерие человека, что животные, они всегда остаются честными. Поэтому лев не осуждается в мире зверей, нет. Это его честная природа, таков он. И это не нарушает законы природы, львы не вымирают, антилопы, олени не вымирают, все сбалансировано, смотрите. А люди просто иногда вымирают, так устраивают свое существование. И почему человек поставлен в такие ответственные условия? Не как животное. Но посмотрите внимательно, хорошо. Мы говорим, что у животных такой порядок. Но посмотрите еще более внимательно на мир животных. Ну какой там порядок? Ну как можно назвать это порядком? Когда живете, поедают друг друга. Не нарушается гармония, но в то же время, как она поддерживается, посмотрите, поеданием друг друга. Боже мой. Да разве можно принять такой принцип? Но люди приняли такой принцип. Они говорят, побеждай сильнейший. Мы видели это в джунглях. Сильный побеждает слабого, вот они это также пытаются применять. Но нет, нет, нет. Сам принцип основан на насилии. А все религиозные писания говорят, не применяй насилие. А как же это тогда жить? Ведь мы в природе не видим другого принципа вообще. Покажите, это вообще возможно? Как лев может без насилия прожить? Он тогда останется голодным. Верно? Пища, которую мы едим, это все равно форма насилия. Что же делать в этом случае? Это извечный вопрос. Ахимса, как понять этот принцип? Он самый высокий, но практически неприменим для материалистичных людей. Очень сложно, они не знают, как его применить в полном смысле слова. Они знают, что означает смирение, как это не насилие. Если ударили по одной щеке, поставить другую щеку, сняли кафтан, надо и рубаху, но не очень практично. Ну как бы звучит-то хорошо, но вот так вот практиковать сложно. Тебя берут тогда до конца и забьют, и берут, и все что угодно сделано, если ты себя не защитишь, если ты последуешь этим наставлениям, о, это опасная жизнь вообще. Но история выживания гласит о другом. Сейчас мы рассмотрели одну сторону, а еще другая сторона. Я видел такие съемки, как один крокодил, крокодилиха на самом деле. Она лежит на берегу и ждет, когда что-то пройдет мимо около ее рта. Она не двигается, как будто никого нет, знаете, она знает свое дело. Очень опасное живое существо. Ей не нужно, знаете, разминаться, чтобы сделать резкое движение. Оно всегда готово. Может лежать целый день. Оп! Ни растяжения связок, ни мышц, ничего. Но очень хорошо устроена машина для уничтожения. И такое, знаете, жестокое, знаете, рептилия, боже мой. Нет мозгов так, нет жалости, нет сострадания. Итак, вы видели крокодила? Вот один вид чего стоит? И вот эта крокодилиха лежит и ждет жертвы. А тут неподалеку, я это и видел, черепашата вылупились и ищут воду. И когда там и бегают, так смешно, знаете, эти маленькие такие. И большинство из них так раз и нашло, и куда-то ушло в русло, там реки спустилось и поплыло. Все, они выживут там, большинство. Попали в свою стихию. А один черепашонок заблудился. Семья не без урода, как говорится. Заблудился, кричит, плачет, зовет. Никого нет, крокодилиха лежит. И смотрит на него холодными глазами, страшная пасть. Она берет его, оп, в рот. Не ест, не жует, не глотает и несет к воде. И там отпускает. Вы видели эту картину? Я видел собственными глазами. Даже у такого животного есть сострадание, есть какие-то чувства. Вот так вот они и выживают. Не только поедают друг друга, они еще имеют некое сострадание друг к другу. А как пингвины выживают, я этот пример однажды приводил, в Антарктиде. Можно сознание потерять от их жертвы вообще. Ни одному человеку не под силу такая жертва, как пингвины выживают в Антарктиде. А пингвиниха откладывает яйцо пингвину прямо на лапы. Нельзя, на лед замерзнет. На лапы пингвин подставляет свои лапы, тут яйцо и своим брюхом закрывает его целиком. И 3 месяца так он будет стоять. Вот так вот передвигаться на этих лапах. Без еды, без ничего, аскеза. А пингвиниха в это время она плавает, отдыхает, у нее отпуск после беременности родов. Она ест там пищу, накапливает там свой вес, молоко. То есть она придет позже, пока этот вот инкубационный период яйца, и вылупится она, подойдет позже, чтобы кормить его. А это все остальное делает пингвин. Отец. Ни один сейчас мужчина не способен действовать, как пингвин даже. Пингвин лучше любого сейчас современного мужчины. С точки зрения дхармы, исполнения обязанностей, он ни за что не бросит яйцо. Вот хоть что-то сделай с ним. Он так и будет стоять 3 месяца. Он будет ждать, пока вернется эта мать, и потом заберет этого детеныша. И даже когда он еще вылупился такой вот маленький, он тоже стоит на лапах, еще не ходит, он еще замерзнет, еще не готов. Очень такая трогательная, смешная картина. Так как же они выживают, эти животные? Только ли не поедают друг друга? Животные способны на такую жертву, что мы еще можем поучиться у них. Вот на чем держится мир на самом деле. А поедают они друг друга не полностью. Например, знаете, если вы тигр, если вы тигр, то это нелегкая жизнь. Не думайте, что у тигров легкая жизнь. Я Прабхупаду слышал, он объяснял, что тигр — это большая аскеза быть тигром. Если вы тигры, вы поселились где-то там, чтобы найти себе какую-то пищу, то вокруг животные это же сразу поймут, верно, что тигр рядом. Они же не придут к вам в гости сами. Они сразу будут очень осторожны, они будут соблюдать дистанцию, они по запаху поймут, по звукам поймут, что тут опасно, они будут избегать этого места, и вам нужно еще охотиться, найти эту жертву. Тигр, он, знаете, он борется за выживание невероятным образом. Он становится такой, знаете, такой тихий, такой опасный, знаете, он так крадется. Он не то что ходит и говорит: так, иди сюда, я тебя сегодня съем, приходи на обед, у меня сегодня 2 часа обед. Как в анекдотах это рассказывают. Нет, ему нужна такая квалификация тигра, такая практика, такой опыт. И затем человек учится у этого тигра. Боевые искусства, стиль тигра. Вот они у него потом учатся. Что, как он его достиг? Не от хорошей жизни. Видите, кругом аскеза. А человек не хочет аскезы. Но я должен жить без аскезы. Я должен просто получать, когда хочу. Все. Либо говорю, либо кнопку нажимаю, и тут же должно подаваться. По моей, собственно, воле, больше ничего. Вот как у Бога, знаю, Бог хочет, и так происходит, я тоже так хочу. Вместо Бога сяду и буду говорить: так, вот так должно быть, да будет свет. И свет включили, видите, как все у меня получается. Скажу, да? В зале свет включите, включили, все. Я Бог, наверное. Человеку нравится это положение. Руководить, управлять, то есть место Бога нравится ему. Вот это и называется материальное сознание. А что ж такое сознание Кришны, сознание Бога? Когда вы сотрудничаете с высшим разумом. Не мешаете ему в этом. Это высшая добродетель. Не мешайте ей, говорится. Дайте ей проявиться. Станьте ее инструментом, ее посланником. Не спорьте с ней. Не возмущайтесь, если читаете что-то в Священных Писаниях. Соглашайтесь с этим. Не убивай, значит, не убивай. Не прелюбодействуй, значит, не прелюбодействуй. Не кради, значит, не кради, не лги, значит, не лги. Не нужно снижать войн в мире. Не нужно распространять табак, водку, наркотики вокруг. Не нужно это делать. Нужно согласиться с Писаниями, с высшим разумом, с высшей добродетелью. Не нужно жить за счет несчастья других людей. Это сознание Бога называется. Но без понимания Бога этот принцип невоплотим. Это открытый секрет. Я знаю, что это хорошо, а что плохо. Что вы меня учите? Я читал сам Библию, я сам читал Бхагавадгиту, я сам читал Коран. Я много чего читал, я все знаю. Ну и что вы тут воздух сотрясаете? Все равно это невыполнимо. Мы же видим это. Да? Так люди мыслят. Почему? Потому что не принимают Бога в своей жизни на практическом уровне. То есть сознание Бога требует практической деятельности. Из практической деятельности, из служения Богу возникает, пробуждается это высшее сознание добродетели в человеке. И когда мы живем вместе с добродетелью, то нужно знать, что это большая сила добродетели. Сейчас люди лишены этой силы добродетели. Например, есть пример из Пуран. Был такой демон. Боже, я даже забыл его имя. Но его убил Анирудха, насколько я помню. Этот демон владел мистическими ситхами. Мог принимать разные формы, летать в пространстве. Прадюмна, простите. Это Прадюмна, да, сын Кришны. А Прадюмна, он получил от Майявати, от своей супруги, другую мистическую ситху, более высокую. Если демон имел эту ситху в гуне страсти, то Анирудх Прадюмна получил эту ситху из гуны благости и легко победил демона. Как только у нас появятся лидеры в мире, чья сила основана на благости, вы увидите, от этого управления следа не останется нынешнего. Не останется ни одной атомной бомбы в мире. Это сделает всего лишь несколько людей, лидеров, чья сила основана на гуне добродетели. Все будет очень просто. Просто не хватает вот этой энергии, связи с этой энергией. Сейчас добродетель такая слабая, потому что человек слабо контактирует с ней. Она сильная на самом деле. Добродетель самая сильная, что в этой книге, знаете, что говорится, что тот, кто делает добро, зло не может его одолеть. Это невозможно. А у нас другой опыт. Мы говорим, нет, зло сильнее. Этот опыт ложный, потому что добродетель в невежестве слабая, добродетель в добродетели непреодолимая, могущественная, сильная. То есть нужно научиться чистой добродетели. А этот чистый добродетель – это принцип божественный. Ну и кто же может преодолеть этот принцип божественный? Есть такая сила вообще в мире. Просто он сейчас не раскрыт, не открыт научно. На уровне практики. Он не работает, потому что люди его еще не раскрыли, не умеют им пользоваться. Они умеют пользоваться сейчас компьютерами, машинами, чем угодно. Но жить с Богом, они не знают как. С чем угодно могут жить. Но жить с Богом, они потеряли эту способность. Ну вот это называется современная цивилизация. Утрата этих знаний. Поэтому хорошо, если мы читаем Бхагавадгиту. Хорошо, что если мы медитируем на эти темы, углубляем свои знания. То есть без медитации философия не постигается, что понятия не раскрываются философские без медитации. Это просто академическое образование становится. А, Б, В, Г, я все знаю. Я знаю алфавит, я знаю слоги, я знаю слова. Все, я получил образование. Это не образование. Это культивирование невежества. Смотрите теперь, как люди пользуются этими словами, как Бог, допустим. Или слово «мать», как они только не пользуются этим словом. Трехэтажное складывают слово «мать». Вот оно сознание. Слова-то есть хорошие, но как люди пользуются этими словами? Страшно, надо смотреть и слышать. Поэтому философия как наука сейчас утрачена, и большинство людей думает, что в этом нет необходимости вообще. Мы должны жить на земле, практично зарабатывать деньги и все остальное. Что тут толку рассуждать? Нет, человек должен рассуждать о высшем смысле жизни. Должен думать и говорить, и спрашивать. Человеческая речь, интеллект для этого предназначены. А уже потом действовать, когда направление выбрано правильно. Сейчас поезд цивилизации движется на огромной скорости, но в ложном направлении. Представьте, какая картина. На большой скорости сейчас, большие скорости, прогресс. Но направление это выбрано ложное. тупиковое. Что сделал Прабхупада? Он немножко стрелку подвинул. Оп! Не сразу, прямо противоположно. Невозможно на большой скорости поезд отправить назад. Останавливаться тоже никто не будет. Цивилизацию невозможно остановить. Нужно стрелку передвинуть, рельс. Вот направление. И вот по чуть-чуть, по кругу, и мы уже на той же скорости поедем в нужном направлении. Вот постепенным образом. То есть меняется сознание у человека. Это стрелка, это сознание, умонастроение, смысл жизни нужно установить. А скорость та же самая. Так же работаете, так же поддерживаете семью, все то, что есть, поддерживаете. Только откажитесь, пожалуйста, от греховной деятельности и начинайте думать о Боге, как о смысле жизни, как о высшей цели. Все, что требуется. И вы увидите, что этому будет сопутствовать. Величайшее процветание. Величайший мир, величайшая цивилизация разовьется такая. То, что раньше называлось цивилизацией ариев, где сейчас непостижимые вещи мы читаем о Махабхарате, что происходило в той цивилизации. Способности и могущество людей. И невозможно поверить в это, как в сказке люди читают. Это реальные исторические события Махабхараты. Это комментарии к ведам, говорится. Комментарии к ведам, где нужно на практике показать, как применять физическое знание и что это такое вообще. Люди имели личную силу достаточную для того, чтобы не нуждаться в никаких искусственных производствах, искусственных этих научных и технических способах развития. Личная сила, личный разум был достаточно у людей. Итак, энергия служения, она самая возвышенная в этом мире. Энергия господства самая низкая. Благодаря энергии господства можно тоже достичь какой-то цели. Но при этом нужно потерять всю нравственность. Это низкая энергия, низкого качества. Но можно построить дом даже из песка, знаете. Но надолго ли? Вот мы видим несколько десятков лет, и все общество менять нужно заново. Новый русский называется. Перестройка. Построили? Молодцы, давайте перестраивать. Давайте заново все построим. Давайте, построили. Давайте теперь заново перестраивать. Особенно в России. Так много, так часто перестраивают. И если эта энергия низкого качества, мы не можем ждать какого-то стабильного результата. И поддерживающий принцип, стабильный принцип, это принцип именно добродетели. Все, что мы принимаем в этом мире всерьез, это обязательно имеет примесь или какое-то существенное количество добродетели человеческой. Талант без добродетели отвратителен. Сила без добродетели и нравственности отвратительна. Положение социальное без нравственности и доброты отвратительно и опасно. Без уважения к людям мы ничего не можем передать ценного, если имеем правильного отношения к этому миру. Если даже имеем великие знания академические, но если я не имею уважения, неуважения к людям, я никого не могу научить ничему хорошему. Поэтому нужно простую науку передавать. Ничего сложного. Тут не какое-то сложное академическое знание. Нужно просто понять Бога и понять себя. Две вещи. Но в качестве добродетели. Никогда не думайте, что Бог это какое-то безразличное живое существо или враг всего человечества. Или причина всех наших несчастий. Нет. Думайте о нем всегда. Позитивно. Это высший принцип добродетели. Это самое лучшее, что о чем еще можно думать и мыслить. Да, на самом деле даже додуматься это невозможно, насколько это хорошо. Вот тогда мы сможем понять, в чем ценность этих отношений. Соприкасаясь с Богом через служение, мы приобретаем качество Бога. Такое, кому мы служим, таким мы становимся. О ком думаем, такими становимся. Думайте о Боге, служите Богу, вы развиваете все божественные качества и божественную любовь. Так просто. Но мы не можем, конечно, любить того, кого мы не знаем. Это сентиментально. Это невозможно представить. Если я кого-то не знаю, как я могу? Ну, могу абстрактно. Ну, да, люблю, как и всех. Но нет, нет, любовь личностная. Вы же не скажете так никому, что я влюбился и женюсь завтра уже. А вас спросят, а на ком ты женишься? В кого влюбился? Скажи точно. Еще не знаю, кто, но уже чувствую, как влюбился. И вот свадьба наверняка скоро будет. Это глупость, верно? Что сентиментальное. Любовь очень личностная, конкретная. Любовь к Богу, она очень личностная, очень конкретная. И мы даже можем сказать, почему мы любим Кришну. Почему мы любим Бога? За что? За то, что Он самый богатый? Или за то, что Он самый сильный? за то, что он самый умный, не совсем так. Это, конечно, тоже хорошо и привлекательно в нем. Он такой удивительный. У него есть все-все достояния, но самое привлекательное, что в нем? Его красота. Она пленяет. Так написано, что совсем не трудно думать о Кришне. Он очень красивый. Он самый красивый из всех живых существ. Не только сильный, великий и высокое положение. Нет, он очень любящий, очень близкое существо к нам. Самое близкое, самое великое. Он дорожит каждой своей частичкой одинаково. Никого не возвышая, не унижая, нет. Всегда дает нам свободу выбора. И в соответствии с этим общается с нами. С большим уважением. Бог очень уважает живое существо. Посмотрите, как он создает тела живых существ. С большой любовью. Очень конструктивно тело человека устроено. И разумно, и удобно. Разве нет? Ну, смотрите, вот нос, а вот рот. Удобно же. Берете ложку пищи, подносите ко рту. Одновременно чувствуете запах. Смотрите, как удобно. А если бы нос был там, сначала туда понюхать, потом сюда попробовать. Это все практично. Наблюдайте, это же с большим уважением создано к живому существу. А анус такие места подальше от носа. Представьте, тут нос, а тут анус. Было бы очень дискомфортно, верно же? Ну, поразмышляйте. Смотрите, как все гармонично создано. Это разум, это значит уважение к живому существу. Какая-то любовь к живому существу. Он дает хорошее тело человеку. Что он мог быть счастлив. Если мы понаблюдаем природу, мы видим, что она разумная, она для каждого живого существа создает необходимые условия, форму тела, определенные вкусы, пища. Вот вы родились, у вас уже есть пища определенная. Уже есть семья, в которой вы родились. Все уже дается, смотрите. Уже у вас будет профессия, склонности, все уже учитывается, и место ваше уже предопределено в этом мире. Все уже готово, на готовеньком всем уже родились. Так за что же так мы так тяжело трудимся, если все уже дается нам? Просто мы живем ради исполнения долга. А все остальное дается человеку уже. А человек думает, нет, если я сам не возьму, кто мне даст? Да уже дано. Как только ты родился, уже все предопределено тебе. Успокойся. Чего ты тут бегаешь, всех тревожишь? Что тебе чего-то не хватает? Нет, доживешь ты свой век по законам кармы, по законам гороскопа, сколько вот тебе дано, столько проживешь. Значит, есть будешь, раз предопределено. Что-то съешь, что-то найдешь где-то. Прабхупада шутил, он говорит, посмотрите, пойдите в лес, погуляйте несколько дней и поищите хоть одного голодного муравья, который с голоду подыхает под деревом. Не найдете. Нет даже муравья маленького, который был бы голодным в лесу. Все едят, смотрите, у всех есть своя пища. А ученые, материалисты пишут. А человек в прошлом, его как бы цивилизация началась с того, что в поисках пищи время стал проводить. Пищи не было. Вот муравей даже с голову не умрет. А вот человек, нет, ему пищи не хватало, оказывается. Он в поисках пищи проводил все свои дни. Ходил по лесу и искал, где же это? Нет, не было ничего вообще, по нему, что поесть. Вот он родился, а пищи нет, представьте себе. Природа стала мужчиной, а женщины нет. Такого не бывает. Если вы мужчина, где-то есть женщина, значит. Если есть корова, где-то есть трава, все уже готово. Ведь весь все творение одновременно замышлялось, сразу же. Не то, что все началось с травы, а закончилось коровой. Откуда бы трава знала об этом, скажите? Значит, трава тогда умнее коровы получается, все наоборот? Нет, значит, откуда-то свыше это знание было вложено все это. Одновременно, замысел был одновременный. Одновременно, как вы планируете средства передвижения создать, изобрести. Уже идея эта уже существует. Готовая, идея-то уже готовая. Вы только ее хотите воплотить, эту идею. Она уже одновременно существует. А потом вы должны в деталях найти, как же это осуществить. Сначала колесо вы найдете. Это не значит, что из колеса машина начинается. Нет, машина начинается из принципа передвижения. Уже готовый принцип, уже есть желание такое. А потом вы находите колесо, затем вы находите ось к этому колесу, другое изобретение, третье изобретение, четвертое. Но на самом деле все это уже одновременно существует, просто воплощается последовательно. Также этот мир. Глупо считать, что из какой-то амебы в конце концов появился человек. Вот эта амеба, какая-то крутая амеба вообще была. Нашим академикам, знаете, далеко до такой амебы. До такой бактерии. Потому что наши ученые понятия не имеют, что дальше будет с человеком. Амеба уже знала заранее, как стать человеком. Просто она сказала, почему не стать человеком? И стала человеком, и все. А вот человек, если бы сказать, стань человеком, он не знает, как стать человеком. А его бы стало человеком, а человек снова свиньей становится. То есть столько странных вещей мы читаем иногда научных, так называемые науки, которые не понимают этого присутствия высшего разума, этого принципа божественного, не имеют никакой связи, и она тем не менее учит весь мир. В образовании везде внедрили кругом, и люди получают ложную информацию, ложное направление. С уверенностью выходят из высших учебных заведений и в том же ложном направлении смело продолжают мир двигать. И думают, когда же наступит улучшение? Но, как мы сказали, пока человек не улучшится, мир не улучшится. Человек должен улучшиться, а не мир. Мир – это человек, а не просто количество денег. Они ждут, когда же появится такой человек, который займет место президента и просто всем раздаст деньги. Кто сколько хочет, вот и все. Вот иногда вот такое мышление, очень простое. Как у амебы. Но человек, он должен мыслить высоко, а жить просто. Не наоборот. Мыслить примитивно, а жить сложно. Возвышенное мышление. Это сознание Бога, божественный разум. Этого будет достаточно для того, чтобы все были счастливы. Все как один. Развитие будет колоссальное, это уже предопределено с развитием духовного знания по всему миру. Неслыханное, это говорят ачарьи прошлого, развитие будет неслыханное, прогресс будет, основанный на духовном знании. Прежде всего будет мир, гармония, любовь, отношения, и затем будет творческая деятельность. Все будет совершаться как творческий акт. Представьте себе. Работа – это не работа, это творческий акт. Когда вы ложитесь спать, думаете, когда же на работу? Скорее бы на работу. Ну, я на себе это знаю, в том смысле, в творческом процессе. Если я вот художник, и я хочу, у меня есть вдохновение что-то сделать, и я делаю, начинаю делать. Я вижу, да-да-да, вот именно то, что я искал, вот это надо сделать. И время кончается, темно. Я ложусь, думаю, так, скорее бы надо утром встать и продолжать это делать. Верно, так и есть. Так и должно быть. Человек будет счастлив от деятельности. Нужно постоянно усталым ходить, неудовлетворенным. Работаешь как проклятый. Это значит, что человек лишен знания, лишен сознания. Это стало нормой, в общем-то. Люди думают, это нормально, нормально, что вот такая вот жизнь собачья. Но мы иногда можем отвязываться, ничего страшного. Мы можем отвязываться где-нибудь там на дискотеках, в каких-то заведениях, там пить, там гулять и все остальное. А потом, конечно, опять собачья жизнь. Но она окупается у нас чувственными наслаждениями. Интенсивными. Вот такой образ жизни сейчас люди приняли. И что же останется в конце? Собачья жизнь, собачье мышление будет. Животное мышление. Нехорошо для людей это. Это потеря. Необратимая утрата может быть. Что люди не интересуются абсолютно истиной, это большая утрата. Большой регресс. Нужно восстанавливать этот интерес. Хорошо, у нас время ограничено. Что-то мы успели сказать по Бхагавад-гите, так и не прочитав ни одного стиха. Но, может, просто мы говорили о важности Бхагавад-гиты, зато так косвенно мы говорили об этом писании. Великая наука. Сейчас сколько у нас осталось время до окончания? 20 минут. Да, вот мы покажем. Может быть, пару вопросов, и в конце мы покажем танец в стиле Бхаратнатьям. Не я буду танцевать, не беспокойтесь. Я не буду вас расстраивать. Тут у нас есть профессионалы, есть специалисты. Может быть, пару вопросов, да? Пожалуйста. Как объяснить явление, что человек может быть нравственным, благородным без осознания Бога? Без осознания Бога. Да, может быть, потому что склонность к добродетели есть у каждого человека. Но это называется относительная добродетель. Относительная добродетель. То есть по отношению к кому-то он действует нравственно. И в защиту этой нравственности по отношению к кому-то он может по отношению к другому действовать безнравственно уже. Как, допустим, мы добры к своим детям, но же к чужим детям мы не очень добры. Например. Верно же? Есть такая разница. Относительная добродетель называется. А осознание Бога означает, что мы живем в одной семье. Большая семья еще существует. То есть ради своей семьи могу обманывать другую семью, других людей. Это относительный принцип. Но ради семьи я приношу пользу, я говорю, вот я же для семьи это делаю. Это моя обязанность. Я люблю свою семью, меня семья любит, все нормально, я устроен, а другим я мало касаются. Вот это относительная истина является проблемой. Абсолютная истина означает, что мы должны осознать еще более широкий принцип добродетели. Благородство нужно расширять. Также. Нравственность нужно расширять. Не только для своей нации, для своего народа, для своей семьи нужны мировые масштабы нравственности и добродетели. Вселенские, на самом деле. Чтобы все живые существа жили в гармонии с человеком. Все живые существа. Нельзя животных отправлять на бойню. Человеку в этом нет никакой необходимости принимать такую пищу. Потому что организовать бойни запрещено в ведах. Так что ради любви к человеку режут глотки животным. Каждый день миллионы. Каково благородство? Относительное благородство. Скажите, пожалуйста, как отвыкнуть от атихары, привычки переедать? Ешьте просад. Во всяком случае. Это определенная аскеза. Прабхупада так сказал, что мало есть, значит есть Кришна просад. Если вы едите кришна-прасад, это значит, вы едите мало. То есть вы вообще не едите на самом деле. Вы почитаете прасад, называется. Вы же не виноваты, что вы почитаете его ну, таким образом, как будто вы едите. Это форма поклонения, общения с Богом на самом деле. Но удивительно, что именно прасад, когда вы едите, он постепенно будет контролировать наш язык и ум. Это духовная пища, духовной силой обладает. То есть сама пища, она благотворно действует на контроль языка. И постепенно вы совладаете с языком именно через принятие прасада. Но если вы новичок в сознании Кришны, ешьте как можно больше прасада. Почему мужчины пьют и уходят от жен? Первый вопрос. Потому что они негодяи. А почему еще? Кто такой негодяй? Негодяй – это тот, кто не знает о высшей цели жизни. К мужчинам это применимо прежде всего. Мужчины первые должны знать об этом, что они ведущие должны быть, лидерами в обществе. Сейчас становятся женщины больше лидерами, потому что мужчины негодяи становятся. Забывают о высшей смысле жизни, пьют и бросают свои семьи. А что тут непонятно? Это же просто. Высшая цель нужна мужчине. Тогда мужчина сильный. Очень сильный становится человек. А если нет высшей цели, он слабый. Если его цель бутылка, ну что это за мужчина? Это не мужчина вообще, это непонятно что. Он теряет волю, теряет разум. Все, это уже не мужчина. Мужчина это разум, сила. Принятие решений, ставить цели, достигать их, вести за собой. Вот что такое мужчина. Ну что за мужчина, кто пьет водку или вино, или пиво с утра до вечера? Это не мужчина. Это только внешняя форма мужчины. Что будет с тем, кто дает слово выполнить что-то и не выполняет? И как с его благочестием спросит, не знаю, или нет? То есть кто-то дает слово и не выполняет обещание? Ну, это тот же ответ, что и на первый вопрос. Похоже, что вы общаетесь с таким уровнем людей. Вам нужно общаться с людьми другого уровня. Также, не только с такими людьми. С такими людьми нужно общаться уже по-другому. Если вы знаете, что человек обещает и не делает, не доверяйте ему. Общайтесь, но уже на какой-то дистанции безопасной, чтобы он вас не обманул. То есть можно общаться, но нужно знать дистанцию мира с людьми. С кем-то нужно близко общаться, чтобы мир поддерживать. С кем-то нужно чуть-чуть дальше, с кем-то более нейтральным, чтобы был мир. С обманщиками близко не общайтесь. Они вас обманут, и мир нарушится. Общайтесь на такой дистанции, чтобы вас не обманули, не дотянулись, руки короткие были. У Гадецкого источник внеземной информации, страница 146, упоминает, что наша планета – планета убийц. Тела разума, душ, но ведь душа неистребима. Планета скорби, санскрит, шока. Да, это планета среднего уровня, Поэтому здесь так все смешано. Добродетель с невежеством здесь смешано очень сильно. Здесь очень контрастные примеры можно приводить. Здесь есть и люди святые на планете Земля, и есть полные негодяи одновременно в одном социуме. Прям. Это средняя планета, которая в себя вмещает и адский уровень, и райский уровень, и вот смешано, смешивается все это. Здесь люди убивают постоянно друг друга, воюют, борются. Душа неистребима, верно. Здесь не о душе речь идет, а просто об убийстве, акте убийства. Люди все склонны к насилию здесь и склонны также и к добродетели. Поэтому как это выражается практически? Склонны к насилию и склонны также к добродетели. Они совершают насилие ради добродетели. Вот как это выглядит. Ради какого-то возвышенного они начинают убивать все вокруг. Это мир людей. Начальники и бизнесмены, воры энергии и денег, навязывающие страх, дискомфорт, и чем для них все это кончается. Если человек живет за счет других, то в следующем воплощении он получит эту форму жизни, которую будут эксплуатировать. Будут эксплуатировать другие люди. Это значит низкое рождение, где будет разум, скудный разум, и тогда его будут эксплуатировать, просто обманывать постоянно, всю жизнь. Будет работать, работать, но он не сможет ничего заработать. Будет вкалывать, как проклятый, но денег так и не будет у него. Это значит, что он в прошлом злоупотребил свободой выбора. У него было положение, было богатство, и он злоупотребил этим. Он потерял. Попал в такую же ситуацию. Так, наше время истекло, на вопросы тоже. Сейчас можно подготовить сцену. Хотите посмотреть танец? Ну, хорошо.